нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 17 февраля, сейчас 14:36. Мы начинаем выпуск программы «Иностранцы» в студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. И наш гость, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк. Роман, добрый день.
Здравствуйте.
Первым делом объясните, а что вчера было в Киеве?
Вы насчет нашего премьера?
Ну, конечно.
Ну, как, у нас бурная политическая жизнь, и ничего страшного не произошло.
Нет, я не в том смысле, страшно это или нет. А что это было?
Насколько я понимаю, мне, если честно, тоже эти вопросы я себе тоже задаю. Ну, по факту, что произошло? Немножечко попугали нашего премьера, тем самым усилили позиции нашего президента, потому что у нас же не так, как у вас, у нас там парламентская форма.
Ну, это да, да.
Вот. Часть партий, которые составляют коалицию, в частности, блок Юлии Тимошенко и наша самопомощь, они дистанцируются от этого правительства, но по факту, я думаю, ничего не изменится, и они продолжат работу, потому что альтернатива в нашей политической системе — это досрочные выборы, а на сегодняшний день это никому не нужно, и самое главное, это ничего не изменит,
потому что... Подождите, я просто почему задаю этот вопрос? Ведь, если я правильно понимаю, Порошенко хотел, чтобы Яценюка не было, или нет?
Я не уверен, если честно.
Но на словах-то это было?
На словах — да, а как на практике, потому что, если бы он сильно захотел, то, очевидно, они нашли бы 226 голосов, чтобы его уволить, однако нашли бы они 226, чтобы назначить другого человека, это большой вопрос, это как бы тайна нашей украинской политики. Поэтому я так думаю, что в целом они соизмерили свои потенциалы и пришли к выводу, что вот этот доклад правительства, он же плановый, они обязаны отчитываться под законодательство. То есть они это сделали, и как минимум на полгода останется вот такая ситуация, как сейчас, что, скажем так, правительство критикует в том числе члены коалиции, но...
Есть кто-то, кто не критикует Яценюка в этих условиях?
В Украине у нас все друг друга критикуют.
То есть вот так вот. Хорошо, тогда... Теперь дальше. Вот вчера, если я правильно понимаю, Верховная Рада приняла решение, что Яценюк работает неудовлетворительно, но... оставили его на должности, да.
Дали ему исправиться. У него, как я сказал, у него есть как минимум полгода для того, чтобы что-то изменить.
Но это... Кто в этом выигрывает?
Я думаю, что выигрывает в целом Украина. Объясню почему. Потому что если увольняют Яценюка, скорее всего, назначить нового компромиссную фигуру будет очень сложно. И в конечном итоге это все идет к выборам в нашу Верховную Раду, в результате чего мы получим примерно такой же парламент, только немножко будет больше бюта, немножко больше оппозиционного блока, появится партия Саакашвили, и по сути, будет точно такое же правительство, за небольшими исключениями.
То есть Тимошенко вывела вчера министра спорта, когда она заявила о том, что ее министр спорта в этом правительстве больше не работает.
Пусть это будет решение оформлено, потому что у нас...
На словах это было, да.
Эта страна называется Украина, и там работают украинские политики. В плане ответственности у них, объективно считаю, что у них не все хорошо, потому что то, что я сказал, что они по факту, вот она уже сказала сейчас, что мы выходим из коалиции, но мне почему-то кажется, время покажет, но думаю, что по факту останется такая конструкция, как сейчас.
Теперь еще, Порошенко говорила до голосования, до отчета, что он хотел бы недоверие правительству, если я правильно помню. Говорил о том, что, в общем, было бы неплохо провести досрочные выборы в Раду. Насколько это правда нужно Порошенко?
Не уверен. Это только в Российской Федерации рейтинги действующих властей могут превышать 100%.
Это было такое?
Я утрирую, конечно. Могут расти, расти и расти. В Украине любая власть, как только она становится властью, рейтинг ее автоматически падает. Не секрет,
Что есть разные страны. Кое-где бывает, что власть приходит, человек приходит к власти, его рейтинг растет. Так бывает?
Нет, конечно. Но все-таки базовая модель, что
Обычно падает. Хорошо.
Падает. И он ничего не выиграет от этого.
Ну тогда зачем это ему? То есть ему важно, чтобы был процесс?
Тут вопрос, понимаете как, степень недоверия и недовольства медленными реформами в Украине, это действительно существует. И запрос в обществе на смену, на дальнейшую смену, он есть. Но если ты будешь менять премьера каждый год, то ни одна реформа, даже в зачаточном состоянии, которая начата, она завершена не будет. И поэтому... Так вот они.
А когда Яценюк вчера говорил, ну вот он когда выступил уже с отчетом, и он же сказал, что бы там вы ни говорили, это единственно правильный путь с нашей точки зрения, то, что делает правительство. Как много людей на его стороне? Вот если попытаться уйти из Верховной Рады, вообще про Украину говорить?
Вы имеете в виду общественное настроение?
Да, поддержка правительства Яценюка. Насколько
она сильна? Опросы показывают, что рейтинг Яценюка будет стремиться уверенно к нулю. Я думаю, что это соответствует действительности. Тут, видите, какая интересная у нас загогулина, что рейтинг нашего президента в районе там 20%, это как бы по российским меркам совсем очень мало, но тем не менее...
Бывало.
Но при этом он самый большой в стране, то есть я не знаю политика, которому...
Хорошо, если так, Яценюк полагает, что все, что он делает, это правильно, и единственно правильно, это его слова, я цитирую то, что он сказал.
А что он сказал, что я плохо работал этот год?
Вы же говорите, что Украина особенная, может быть, у вас так принято. Ну, я не об этом сейчас. Подождите, давайте. Значит, вот он говорит, это единственно правильный...
Да, особенное, потому что на наше.
Я понял, хорошо. Значит, единственно правильный путь, говорит Яценюк. А что ему ставят в вину, вот когда у него нулевой-то рейтинг? Что он не так делает?
Ну, в первую очередь, это, естественно, падение уровня жизни и, скажем так, нету вот ощущения, что все быстро изменится к лучшему. Естественно, после революции и вообще у людей к властям завышенные ожидания. Плюс, опять же, мы же украинцы как? Мы любим, когда нам говорят, ничего не делай, делать ничего не надо, работать тоже не надо.
Вы думаете, это только у вас?
Только проголосуй за меня, и будет тебе Юлина 1000, и 2000, и все. Манна небесная посыпется. Но если быть реалистом, ты понимаешь, если человек ведется на такие обещания, то он изначально проигрывает, потому что бесплатно ничего на этой планете не бывает.
Роман Цымбалюк с нами сегодня, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан». Телефон прямого эфира 7373-94,8. Можно писать через смс-портал, как всегда, +7 925 48 94,8. Можно через сайт говоритмосква.ру, можно через твиттер говоритмск. Теперь еще вот этот поворот из вчерашних вечерних новостей. Вы упомянули, что если сейчас проводить выборы, может быть, партия Саакашвили появится. Ну, вероятность такая существует. А вчера Саакашвили, он ведь неожиданно объявил, что ему кто-то повысил зарплату. Вот это, слышали эту историю?
Я не слышал, я не знаю, я просто не знаю, если
просто,
честно.
Просто нет, я...
Они же там, у нас же как, мы же страна молодой демократии.
Так.
И все реформы, они в том числе проводятся с помощью и по советам наших западных партнеров и братьев по оружию. Без никакой иронии говорю. И, естественно, очень сложно там бороться с коррупцией и с другими проявлениями, если зарплата министра, допустим, перевести ее с гривни, допустим, на какую-нибудь, на доллар, к примеру, она там составляет $500, а человек принимает решение на миллиарды, то, наверное, в этом есть какая-то несправедливость. Ну, это просто очень сложно с зарплатой $500 отказаться от какой-нибудь взятки.
Нет, новая повышенная зарплата Саакашвили $261 в месяц.
Да, не знаю,
Про другое. Как у вас принято это? Просто Саакашвили говорит, что мне кто-то повысил зарплату, я, конечно, его накажу, зарплату повышать мне не будут. А дальше идет сообщение, мол, дескать, конечно же, глава областной администрации подписывает подобного рода документы. Ну, то есть, кто повышает зарплату кому? Как принимаются эти решения?
Слушайте, хороший вопрос. Ну, дело в том, что у нас же глава администрации областных назначается президентом. И вообще-то это исполнительная ведь власти. И отчасти у нас происходит этот процесс так называемой финансовой децентрализации, но вот я просто, я некомпетентен, прошу прощения, слушателей,
так,
за такие тонкости юридические.
Говорит Москва.
Я бы подготовился, если бы вы сказали.
Но это было вчера поздно вечером, да. Понимаете? Виталий 44-й спрашивает, а вот как, с вашей точки зрения, как на Украине считают основных союзников, Соединенные Штаты, Запад, Евросоюз, они спокойно спокойно относятся к Яценюку и к Порошенко? Или к ним все-таки какие-то претензии выдвигаются?
Не, ну, естественно, выдвигаются претензии. Это медленный темп реформы. Как это ни странно, претензии, которые выдвигаются нашими западными союзниками и граждан Украины, они почему-то совпадают процентов на 100. Ну, или ближе к этой цифре, мне так кажется, по крайней мере.
Так, еще тот же Виталий спрашивает вас, ну, все-таки хотя бы как-то говорят на Украине, а вот если вдруг, правда, Яценюк уходит в отставку, есть хоть кто-то, ну, близкий по возможностям, я не знаю, по политическому весу, кто мог бы стать на место Яценюка?
В этом, собственно говоря, и ответ на первую часть вопроса, что найти 226 человек для того, чтобы уволить, это можно. Но вопрос, кого назначить. То есть у нас самая большая фракция, это фракция президента, нашего президента.
Я понял, тогда я по-другому, я просто не стал до конца дочитывать вопрос Виталия. Тогда по-другому. Ну вот Виталий спрашивает, Ересько, правильно?
Ересько.
Ересько. Да. Лешко, Ересько, есть вот хотя бы набор какой-то фамилий?
Ну, звучит три фамилии. Это Ересько, наш министр финансов, это господин Гроссман, наш глава парламента, и Михаил Саакашвили, про которого мы уже говорили.
Ну, то есть вот вообще вы вот так просто не все же видят, да? А вы так улыбаетесь, когда говорите Михаил Саакашвили.
Я просто вспомнил наш прошлый эфир, и мы про Михаила Николаевича говорили фактически из 30 минут, минут 20, поэтому я улыбнулся.
Но это только вот в нашем эфире так много говорят о Саакашвили? Или, в принципе, для Украины это такая фигура, которую обсуждают?
Ну, обсуждают, ну как, он однозначно выделяется на общем фоне глав администрации. Видно, что этого человека амбиции немножко выше, чем глава одного из регионов.
Но в демократической стране человек, который совсем недавно был гражданином другой страны, пусть даже и с большими политическими амбициями, шансы есть?
На сегодняшний день, мне кажется, да. То есть вот все опросы показывают, что если будут вот выборы, то его партия, как бы, которую он как бы благословит, то она преодолеет 5-процентный проходной барьер.
879-й говорит, вы все верно говорите про Запад, но они не партнеры, а хозяева. Почему вы не понимаете этого? Вот не понимаете
879-й? Знаете, я в эту точку зрения в России все время слышу, что а кто тогда? Может, русские партнеры нам? Вы наши вообще фактически страна, которая на нас напала. Поэтому мы естественно
не партнеры, а хозяева.
Опираемся на политические на силы, которые нам помогают. Будут это, как я вам говорил в прошлый раз, будут это марсиане, ничего страшного.
Еще раз.
Хозяева, ну, слушайте, если российским слушателям они думают, что нас захватила Америка, ну, знаете, в Киеве висят украинские флаги, а на Донбассе, захваченном русскими, висят русские. Вот почувствуйте разницу.
Американских флагов в Киеве не найдешь.
Ну, посольство у нас.
Ну, понятно. Абрамавичус.
Такой же флаг, или, собственно говоря, висит тогда и в Москве, если так размышлять.
Абрамавичус, вот эту фамилию приводит 424-й, спрашивает, а вот он, когда говорил про коррупцию, правду сказал или солгал? Ну, я не знаю, если это ваши оценки могут быть, вы же не знаете.
Нет, я тоже не знаю, но однозначно, так как это страна Украина, там дыма без огня не бывает. И я абсолютно допускаю, и в этом как раз оценки наших западных партнеров и граждан Украины полностью совпадают. Но мы с этим боремся, и просто наше правительство, которое вот им вчера удалось усидеть, если они думают, как бы, что с них слезут просто граждане Украины, то они ошибаются. И я не говорю там, что у нас будет Майдан там, или еще что-нибудь очередное, нет. Но, поверьте мне, какая-то форма, она будет найдена, и люди просто будут изгнаны, имеется в виду с власти.
Вот эти новости, которые приходят, вот сейчас только что появилось сообщение опять по поводу Евромайдана, о том, что Генеральная прокуратура подозревает в применении силы против протестующих неких 27 человек. Вот это что-то принципиально важное? Просто здесь не очень понятно. Это какие-то новые люди, это новый поворот
в деле. А там написано, кого представляют эти 27 человек? Я просто вот пока шел, и это сообщение еще не видел. Могу, ну, просто, чтобы не отвлекаться на интернет.
Довольно сложно. В розыске 17 лиц, в том числе бывший глава государства Виктор Янукович, сказал Сергей Горбатюк.
Ну, то есть, скорее всего, это речь идет в первую очередь о сотрудниках Беркута. Вопрос, на который
Да, Горбачев еще упоминает так называемых тетушек.
Требует в том числе ответ украинского общества. Если кто-то думает, что в Украине забыли о небесной сотне, ничего подобного. Это не так. Этот вопрос все равно будет стоять перед любыми властями Украины. Ну, отвечая на вопрос, ну, вот как бы тут намекают на то, что как бы эти сами манифестанты устроили кровавую бойню и так далее, и так далее. Ну, может быть, все что угодно.
А генеральная прокуратура
но
о факт, другом говорит,
похоже. Да, но факт остается фактом, что на то время у нас был президент Виктор Федорович, который где-то тут под Москвой сейчас живет и прекрасно себя, очевидно, чувствует.
Единственное, здесь что... под Москвой или в Ростове, или где-то? Ну, говоря, хоть что... кто-то это знает?
Точно никто не знает, но я думаю, что ему под Ростовом делать? Лучше же под Москвой же лучше.
Ну, то есть вы бы под Москвой остановили, я понял.
Нет, я говорю об этом, опираясь на некоторые, ну, скажем так, ну, назовем это слухи.
Хорошо.
Вот, я просто все-таки закончу, да, закончу мысль, что на то время у нас был президент, которого зовут Виктор Янукович. И если кто-то думает, что он не... Ну, думайте тогда, что американцы за все отвечают и всем управляют. Но на самом деле решение принимал лично он. И он ответственный за это мероприятие. У него было 4 месяца разрулить эту ситуацию. И, кстати, вот вашему читателю, если слушателю, по поводу того, что ваши хозяева... Ну, так знаете, мне хочется сказать, ну, тогда давайте все вместе признаем, что американцы, Госдеп, это высшая какая-то форма разума.
Ну, слушайте, ну, многие так и думают.
А русские тогда, ну, значит, не такие глупые, если...
Ну, есть проблема, говорят
если вам. Американцы могут два... как тут так все упрощают? Типа, американцы сделали второй Майдан. Слушайте, а почему русские тогда не могут? Хорошо, у вас хорошо, что, денег хорошо. Нету?
Андрей спрашивает... Ну, американцы же богаче. И многие говорят, а про Ротшильдов с Рокфеллерами...
А кто рассказывал про 250 миллиардов, которые Россия вместе с газом подарила?
Хорошо, Андрей тут спрашивает. То есть протестанты сами не могли устроить бойню на Майдане?
Я ничего не... Понимаете, я в первую очередь являюсь журналистом и корреспондентом. Нет. Я никогда не исключаю никаких развития событий. Может быть, и то, и другое.
Но тут просто не один человек уже... Но, да. Андрей просто сказать, пытается противопоставлять. Да,
но могу сказать, как я, по-моему, даже вам в эфире говорил, что как минимум двое моих друзей, которые один с телеканала «Мир», а другой с телеканала «Интер» украинского, которые, ну, скажем так, были... ближе к власти на то время, они лично видели, как сотрудники Беркута стреляли в сторону манифестантов.
То есть это люди, которым вы доверяете лично?
Да, это мои друзья.
Так вот, возвращаясь все-таки, то есть протестанты на Майдане не могли, а в Одессе те, кто были внутри Дома профсоюзов, мол, могли. А про Одессу помнят в Киеве?
Конечно, помнят. Во-первых, если я должен повториться, я сразу сказал, что я, как журналист, не исключаю ни одного варианта событий. И просто когда говорят в Москве и в России про Одессу, это, естественно, это жутчайшая трагедия Украины. Ну, как-то, знаете, вот у вас вот всегда вы так делаете монтаж. Мы, если что-то, рассмотрим какую-то ситуацию, то только с нужного места и до нужного места. Тогда надо это просто на ситуацию смотреть в комплексе, рассматривать этот день полностью. Что там происходило в Одессе, с какой стороны были жертвы первые. Ну, я вам напомню, что...
Но тогда, расследование тогда... там продолжается, или как?
Нет, продолжается, там же и суды идут, и ряд лиц арестованы и находятся в СИЗО. Просто нюанс в том, что вот этот, ну, по крайней мере, наши власти говорят, что главный милиционер, который не спровоцировал, а
тот,
не...
Тот, который в Приднестровье, как,
да,
говорят?
Да, ну, говорят, что... Как это? А Приднестровье это часть чего?
Хорошо. Руководство разведки у вас полностью американское. Как вы можете обеспечивать независимость, спрашивает 188-й?
Я не знаю. Вот 188-му лучше, очевидно, потому что он знает, что руководство разведки у нас американское. А я не знаю такого. Насколько мне известно, там все фамилии точно... фамилии и лица, которые в спецслужбах с момента образования независимости Украины.
Тут какой-то человек нам пишет, ну, во всяком случае... На первый взгляд, я польского языка-то не знаю, поэтому выглядит это так, как будто бы он пишет по-польски. Это нас возвращает к истории с дальнобойщиками. Как на Украине она видится?
Ну, как видится? Отвечаю, вопрос очень простой. Если кто-то в России думает, что вы будете блокировать транзит наших грузов, например, в Казахстан, в Среднюю Азию, придумывать какие-то новые формы, то, что было сделано 4 января, И при этом российские автомобили будут точно так же кататься как бы через территорию Украины.
Подождите, то есть все-таки это на правительственном уровне ответ? Заговорили-то о том, что якобы какие-то патриотически настроенные украинцы где-то в западных областях.
Мне вообще вот эта форма как бы активисты, как у нас говорят, она мне не нравится, она действительно махновщиной попахивает. Но слушайте, если... вы зеленых людей здесь называете, захватывающих Крым, вежливыми людьми, все смеются, как
бы. Вы называете вот этих...
Зная, что это российская армия захватывала украинский полуостров, то...
Эти, скорее всего, такие же вежливые, только с украинской стороны.
Ну, почему бы и нет?
Хорошо, тогда вот я не зря ведь про польский язык заговорил. А Польша к этому имеет какое-то отношение?
Ну, вот мне, я не знаю, но визуально выглядит, что эти действия, они абсолютно согласованы, потому что на сегодняшний день российские автомобили могут ездить в Европу.
Вежливые польские люди? Ну, то есть вот это согласование, его ведь нельзя не видеть.
Допущение.
Не могу знать. Предположение.
Предположение.
Предположение. Спасибо. Будем считать. Так, 364-й, это не вопрос. Он пишет, правительство Азарова было хуже, чем нынешнее, если смотреть в комплексе.
Я с ним согласен, потому что вот сегодня там Азаров рассказывает, как у него там ВВП рост в сегодняшнем интервью, Коммерсанта. Ну, только есть два маленьких нюанса. Именно правительство Азарова потратило все резервы Украины, долларовые резервы, для того, чтобы платить за российский газ. Это в разговоре о том, какое это было пророссийское правительство, это первый момент. И второй момент, вот это соглашение об ассоциации, о котором так много говорят с Европейским Союзом, парафировало правительство Азарова.
Давайте еще раз коротко. Виталий 44-й продолжает, у него сегодня много вопросов к вам, и вот пишет, возвращаясь к дальнобойщикам, значит, сначала ваши радикалы начали тормозить, Россия начала адекватно отвечать, и тут же Яценюк объявил, что все не по правилам ВТО. Он пишет, это двуличный подход.
Называйте, как хотите. Решение о прекращении украинского транзита было принято 4 января этого года. Это объяснялось тем, что так как у нас зона свободной торговли с Европейским Союзом, и Украина будет завозить якобы транзитом грузы, в Туркмению, условно говоря, или в Казахстан, и на ходу будут сбрасывать как бы запрещенные европейские сыры, и они тут испортят, собственно говоря, жизнь местным производителям.
То есть сами вы первые. Как бы примерно так этот звучит ответ с вашей стороны. Ну, Виталий, ты начал с того, это ваши первые начали.
Ну, еще
хорошо.
Раз. Это было у нас...
Они начали позже, я понял. В чем
как
смысл,
минимум через месяц.
В чем смысл показухи украинского... Это формулировка 366-го украинского языка, если неофициально правящая элита на русском языке разговаривает. Ну, мне кажется, что и официально, в общем, русский язык по-прежнему часто звучит.
Я здесь не соглашусь с этим. Вопрос языка, он вообще не на повестке дня в Украине. Не имеет значения, на каком-то языке говоришь. Не имеет значения. Можешь говорить на русском, можешь говорить на украинском. Многие у нас говорят на чем-то среднем. Тем более у нас есть прекрасный, я обожаю этот вариант русского языка, украинский вариант русского. Он немножечко отличается от русского России.
Тут еще, кстати, про язык. Почему-то неожиданный, с моей точки зрения, вопрос. Но вопрос есть от Алекса. А почему у вас английский акцент?
У меня, слушайте, как жалко, мне так приятно, что мне это сказали. Это единственное, вот от чего у меня комплекс просто к моим 35 годам сохраняется, что я до сих пор не говорю хорошо на английском.
У вас только акцент на русском, я понял.
Да, вот это, так что слушателю, конечно, большое спасибо, что он так думает.
По поводу правительства Азарова еще 364-й спрашивают. У нас совсем немного времени, поэтому я сразу вас предупреждаю, менее минуты. То есть падение экономики и уровня жизни – это результат деятельности правительства Азарова, так
это,
считается?
Это результат деятельности всех украинских властей, которые рассказывали гражданам Украины, что ничего не делай, проголосуй за меня, и будет тебе счастье. Они... Было задано это заранее до прихода Яценюка. У Азарова было очень много времени эту ситуацию исправить. Они этим не воспользовались. А сейчас что? Война, закрытие российских рынков и обвал экономический, он как бы абсолютно прогнозированный. И выйти из этого очень сложно и потребуется время.
В программе «Иностранцы» сегодня был шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.